Добрый день, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «Главный вопрос» с Николаем Стариковым. В этой программе мы задаем один большой вопрос и находим того, кто сможет дать нам на него ответы. Сегодня мы беседуем с Александром Васильевичем Толмачевым, доктором юридических наук, профессором, председателем Комитета Союза юристов Москвы. Александр Васильевич, здравствуйте!
Здравствуйте!
Александр Васильевич, вопрос сегодня главный вот какого рода. Я знаю, что вы уже на эту тему несколько раз выступали, но хотелось бы узнать подробности, каким образом коррупция в сфере ЖКХ может помочь или послужить поводом для перекачки денег в британские офшоры. То есть, вот казалось бы, сфера ЖКХ в России, британские офшоры, ну, как говорится, там. Как это между собой происходит?
Давайте начнем вот с чего. Вначале людям нужно объяснить, почему это возможно? И почему, например, в советское время это не было возможно? Или наоборот, было тоже возможно? Непонятно. Но поэтому нужно сказать вот о чем. С одной стороны, когда мы говорим о некой системе управления жилищным и коммунальным хозяйством, то мы должны понимать, что есть жилищные услуги. Это услуги по помывке вашего подъезда, уборке территории. В общем-то, это то, на что мы можем с вами, как жители, сегодня повлиять. А есть коммунальная услуга. Это тарифы тех самых монопольных групп, на которые мы с вами, ну, никак повлиять не можем. И когда вдруг кто-то начинает говорить, что у населения нашего в Москве, в Петербурге, в других городах слишком большие долги по коммунальным услугам, это не совсем так. Потому что эти долги появляются, в общем-то, из того, что монопольные цены неожиданно стали расти, причем не на 2-3%, как предполагалось, инфляционных процента, а за 3-4 года в два раза, за 3-4 года в два раза.
То есть, почему Васильевич, здесь самое время просто сказать, о каких ценах, на какие коммунальные услуги мы с вами говорим, когда говорим о монополистах.
Давайте я вам расскажу. Дело в том, что в советском время, как вы знаете, был один хозяин, наше государство, и ему принадлежало все, в том числе трубы, в том числе газ, в том числе электроэнергия, в том числе вода и в том числе и забор этой воды в канализации. Когда пришла новая власть решила уйти из коммунальной системы, и поэтому было объявлено в 90-е годы программа, которая называлась «Самоуправление», ликвидация монополии, того самого советской монополии, и создание многих равноправных или, может быть, не совсем равноправных компаний. И, в общем-то, мы, в том числе юристы, я молодой юрист, 30 лет назад обрадовался тому, и появилась система, которая была еще и при царском режиме, и в начале советской власти, которая называлась «Самоуправление в жилищной сфере через товарищество, объединение жителей», или через кооперацию. Но это касалось только управления вашим домом, вашим земельным участком, на который стоит многоквартирный дом. Но когда речь пошла о вот этих самых ресурсах, об этих самых ресурсах, которые идут с электростанций, идут с газовых распределительных систем, то тут, конечно же, оказалось не совсем так, потому что наверное, известным вам Анатолием Борисовичем Чубайсом была придумана система ликвидации всей этой монополии. Но оказывается, при ликвидации советской монополии были созданы новые олигархические монополии. И в 2002-2003 году эта система была завершена. И известные вам фамилии Ротенбергер, Виксельберг, например, это те ребята, которые сумели создать новые коммунальные системы. У Виксельберга даже была корпорация, которая называлась «Русские коммунальные системы». Что это было? Это просто он взял и целые регионы забирал под себя. Забирал в смысле инфраструктурные системы целые. Я знаю, по Волжье, например, все. И речь шла о том, что повлиять мы с вами не могли, потому что система тарифного регулирования была придумана следующим образом. В 2003 году было сказано, что трубы у нас, к сожалению, по всем системам разрушены, и чтобы их отремонтировать, требуется срочно повысить ровно в два раза на коммунальные услуги для населения вот эти самые расходы. Мы стали задавать вопрос, подождите, а в честь чего, почему нужно повышать в два раза, если, например, вода стоит условно куб, рубль? Нам говорили, что так как у нас созданы новые правильные управляющие системы, ну, например, в тех же водоканалах, им необходима так называемая инвестиционная составляющая. Вот эта самая дополнительная рента, нужно пустить ее на ремонт трубы. И мы, в общем-то, промолчали, согласились, наверное, так надо. И вот именно в 2003 году были подняты ровно в два раза цены. И было сказано, что в течение 3-4 лет все это успокоится. Оказывается, ничего не успокоилось. И, естественно, никто не объяснил, а где же эта инвестиционная составляющая. Кстати, все те люди, которые создавали эти реформационные документы, они все уже давно исчезли. Живут либо в Майами, либо живут где-то в других местах, но их нет.
Александр Васильевич, так вот эта инвестиционная составляющая, она как раз в офшорах и оказалась в первую очередь?
Абсолютно правильно. Но это только копеечные дела. Вы поймите, это только было начало. Это 2003 год, это вообще начало. 2004-2005 год была придумана еще более интересная вещь. Была придумана такая система, которая называлась «Создание привлекательности комплекса ЖКХ». Перевожу на русский язык. Государство говорит: слушайте, нам нужно привлекать внешние иностранные инвестиции в нашу бесшабашную коммунальную систему, чтобы ремонтировали, чтобы инвестировали и так далее. И что для этого нужно сделать? Нужно создать норму прибыли ежегодно 20% в год. Грубо говоря, за 5 лет в 2 раза повышается. Мы говорим: подождите, но во всем мире, наоборот, все государственные системы замораживают цены на коммунальные услуги без того, чтобы их не отремонтировали. Если их отремонтируешь, тогда можешь повышать. Но если они не отремонтированы, как ты можешь собирать народ населения? Ответ был такой: так надо. И очередные реформаторы к 2005 году, при вводе нового жилищного кодекса, придумали эту систему, и оказалось, что каждый год стали целенаправленно повышать на 20% тарифы на воду, на электричество, на газ, на отопление и так далее. И я помню, в Петербург как-то приехала в 2005 году одна компания немецкая, которая обрадованная, думаю: о, норма прибыли сумасшедшая. Ведь в Германии, если норма прибыли выше 12%, считается, что это мошенничество, потому что выше 12% годовых заработать нельзя, считают немцы. А у нас 20%. Они прибежали и говорят: давайте мы всю систему Петербурга отремонтируем. Я просто сейчас не помню название этой компании, но я присутствовал при этих разговорах, переговорах. Их вызвали начальники вашего города и сказали: вы знаете, вообще-то эта система не для вас, пацаны, придумана. Это вообще-то для наших ребят. Для наших тут, которых приближенных. И я могу сказать, немцы уехали ни с чем. Кстати, с тем же ни с чем уезжали другие компании иностранные. И, естественно, тогда всем стало понятно, что ни для каких внешних инвестиций это было не придумано. Это придумано было просто для наших людей, приближенных к органам власти, которые просто за счет административного ресурса на 20% повышали свои доходы.
Куда так девались, а эти инвестиции-то пришли или вообще так и не пришли?
Нет, конечно. Было просто тупо повышение цен. И я могу сказать, что где-то лет 5 назад я решил съездить в город, такой славный город Новый Уренгой. Но чтобы вы знали, 2/3, даже больше, почти 70% газа всей страны мы потребляем оттуда. И вот я приезжаю туда по приглашению местных управляющих компаний, которые там городом пытаются хоть как-то там навести в городе порядок. И я задаю вопрос: скажите, а сколько у вас стоит, раз вы газ добываете, кубометр газа для жилья? Они говорят: вы не поверите, у нас стоит 16 рублей кубометр. Я говорю: как же так, у нас в Москве 7 рублей. Они говорят: вы знаете, сколько стоит добыть газ и доставить до нашего Уренгоя? Сколько? 16 копеек. Потом, чтобы в Москве вы купили за 7 рублей, а потом мы покупаем у вас за 16 рублей. Вы знаете, я был в шоке. И вот примерно система построена таким образом на посредниках. Почему такая придумана история? Потому что у нас, к сожалению, сегодня построено и не только в коммунальной системе. Если вы покопаетесь в других историях, в металлургии, где-нибудь еще, вы увидите, что да, олигархические группы, которые на сегодняшний день, в общем-то, заправляют и управляют нашей экономикой. Но что это такое олигархическая группа? Это лица, посредники между нами с вами, населениями, и между тем самым производителем, который этот самый газ или воду или канализацию потребляет, производит. Как-то в Карелию несколько лет назад приехал и задаю вопрос. Город такой Питкарянта, Северная Ладога. И говорю: ребят, скажите, пожалуйста, а почему вы в вашем районе воду вроде из одного озера берете, что финны с одной стороны, что вы с другой стороны, но наша вода почему-то в водоканале стоит в 3 раза дороже, чем финская, из одного и того же озера, из одной и той же речки? Ответ был обычно такой: так надо, нам так принято решение нашим губернатором, нашим главой Республики Карелия, например. Дело в том, что региональные энергокомиссии – это такие хитрые организации, которые в каждом регионе имеются, и в Петербурге, и в Москве. Они должны раз в год определять тарифную политику, сколько будет стоить коммуналка, например, для меня, для тебя, для всех остальных. Кроме одной системы, кроме газа. Газ считается, что тариф не подлежит регулированию, это лично подлежит регулированию нашего главы государства. Вот почему-то считается так.
Александр Васильевич, я прерву вас на секундочку, но, конечно, когда заседает какая-то комиссия, которая определяет коммунальные тарифы, удивляться, что из одного озера у нас в три раза дороже, чем из этого же озера рядом, мне кажется, не приходится. Да? Это и есть такая коррупционная почва.
Но... Я договорю про Карелию, знаете, я решил просто поинтересоваться, потому что я же приехал на конференцию в Петрозаводск. Я говорю, слушайте, скажите, а сколько ваше ЖКХ всей Карелии задолжало? Вот сколько не хватает денег? Вы знаете, 3 миллиардов рублей. Но, кстати, накануне вечером я ехал в поезде из Москвы в Петрозаводск, и со мной сидел один пенсионер, который заслуженный военный, в отставке, с большими погонами. Он говорит, вот ехал сейчас, отдыхал в Португалии с моими родными. И вы представляете, в отеле в португальском смотрим, висят портреты нашего губернатора, то есть нашего главы республики. Я говорю, как так? Ну, мы задали вопрос, ребята, а почему в вашем отеле португальском висят наши физиономии? Они говорят, так это же хозяин нашего отеля. А сколько стоит отель? В переводе на рубли 3 миллиарда рублей. Вы знаете, я не поленился, решил с трибуны этой конференции в присутствии министра ЖКХ Карелии сказать, слушайте, но мне известно, что отель в Португалии, город такой-то, то-то, то-то, стоит 3 миллиарда, хозяин тот. Знаете, что было потом? Министр ЖКХ Карелии резко встал, ушел, сказал, на конференции он больше быть не может. Меня попросили больше не выступать, потому что я неправильно ориентирую население, которое приехало на эту самую конференцию. А это население, знаете, это сами управляющие компании, председатель, товарищ собственников жилья, кооператив. Я вам рассказал маленький пример, но как они выводятся, вас, наверное, интересует.
Да, Александр Васильевич, вот здесь я, конечно, хотел сказать, что если бы вы выступали на какой-то украинской конференции, то там бы в ответ на ваш вопрос запели бы гимн. Встали бы и запели гимн. Так обычно делают, когда задаются неудобные вопросы. Да, вопрос. Вот, так сказать, комиссия, перекомиссия, значит, как вот подняли тарифы. Увеличили в два раза, деньги получили, как эти деньги потом оказываются в британских офшорах?
А дело в том, что, запомните, мы же напрямую никому не платим, мы платим через каких-то посредников. У вас наверняка, как и у нас в Москве, существует так называемый ЕРЦ, некий единый расчетный центр. Все говорят, это для удобства населения. Знаете, что это такое? Это просто посредник, который берет свои 4%. Если вы, не дай бог, храните деньги в Сбербанке или там в каком-то другом банке, вы еще платите 3%. И вот эти посредники из этих процентов, банковские проценты, посреднические посредников, какие-то еще дополнительные ресурсы появляются неожиданно ни с того ни с сего. Обычно они связаны с чиновничными группировками разными. Они завязаны и на управлении жилым фондом, и на ресурсных компаниях. Так вот, речь идет о том, что как они выводятся. Да очень просто. Я пишу бумаги о том, что мне необходимо срочно для того, чтобы, например, ну, допустим, благоустроить территорию вашего дворика, закупить кустарник не в местном питомнике.
В Португалии. В Португалии надо закупать кустарник.
Я не могу сказать, сколько сегодня цена, например, маленького деревца посадить в Петербурге. Я могу сказать, сколько в Москве. 3 года назад мы решили провести ревизию и посчитать. Например, в районе метро Маяковская на площади Триумфальной по отчетности счетной палаты Москвы было написано, что посажено было 5000 деревьев. Стоимость каждого дерева 400 тысяч рублей. Я просто вам объявляю цены. Вы знаете... Вот я специально лично ходил вместе с женой, считал деревья, их всего 11. Там, где 5 тысяч, непонятно. Идет приписка, потом через контрактную систему говорится, что закупка идет где-нибудь в Голландии, где-нибудь на каких-то островах. Деньги, естественно, оседают там. Понятно, что выигрывает тендер, к сожалению, но я не знаю, как кто у вас в Питере, у нас в основном одна и та же компания или группа компаний, хозяин которой Игорь Юрьевич Чайка, известная вам такая фамилия, да? Вот он, например, главный озеленитель города. Я просто пример сказал. У него 500 тысяч контрактов было подписано за последние 10 лет в городе Москва. 500 тысяч контрактов. Это я взял только маленькую систему, например, благоустройство.
Но это более интересно даже, чем ежегодная замена плитки, потому что количество деревьев, утряска, усушка, украли несознательные прохожие, обломали хулиганы, так сказать, не прижилось. Не
Да,
перезимовала.
я вам могу сказать интересное. Я же вхожу в комитет по ЖКХ Торгово-промышленной палаты России. К нам иногда приезжают бизнесмены, в том числе озеленители, в том числе там ресурсники. Ну вот озеленители, я помню, рассказали. Говорят, вы представляете, мы просим, возьмите в наших питомников деревья, которые уже адаптированы, например, к условиям Москвы, и стоит одно дерево, чтобы его посадить, 3000 рублей. Правительство Москвы говорит, да вы что, с ума сошли? Нам такие деревья нужны.
Нам нужно в Португалии.
Нам за 400, за 500.
Конечно.
А смысл заключается... А еще для того, чтобы уйти совсем от обвинения, что там какая-то сделка непонятная, они проводят тендеры в ноябре месяце. Ну, казалось бы, какая разница, когда тендер проводят? А оказывается, у нас существует правило, что у нас из питомников запрещено выкапывать растения после октября месяца. После 30 октября запрещено выкапывать растения. Тендеры, знаете, когда проводят? 1 ноября. Питомник говорит, мы хотим наши участвовать, можно? Нельзя. Посадка осуществляется в феврале месяце. Как вы думаете, почему в феврале, а не как в нормальных странах, осуществляется посадка этих растений, например, в апреле? Потому что тариф введен двукратно в размере. Вот и все.
Александр Васильевич, послушав вас, мне очень захотелось, чтобы посадка проходила целый год. Но я не про деревья, конечно, в данном случае.
Вы понимаете, не получится. Дело в том, что примерно около 10 лет назад известный нам ФСБ Российской Федерации на Лубянке создала специальный департамент, который назывался примерно так. По особо важным преступлениям в сфере жилищного и коммунального хозяйства. Я просто их консультировал. И я понял, что эти ребята, которых поставили сюда, они... Ну, никого не посадят в жизни, потому что там, видимо, подобрали специальных людей, которые ничего не понимают. Они говорят, мы не можем понять, как же так, почему, например, 200 миллиардов ушло и где непонятно, почему они списаны. Им объясняешь. Вот смотрите, например, многоквартирный дом, ну, допустим, в Москве, в Питере такая же история. Вот по документам Бюро технической инвентаризации его стоимость была, например, 10 миллионов рублей, предположим, с учетом износа и так далее. Смотрим, 2008 год, 10 миллионов рублей, 2009 год, 15 миллионов рублей, 2010 год, 0 рублей, 0 копеек. ФСБшники говорят, мы не понимаем, что это значит. Я говорю, это значит, что дом списан в ноль. А почему? Потому что была принята команда ликвидировать все структуры, связанные с управлением. Помните эти ДЭЗы, ЖЭКи, ЖКХ и так далее? Их ликвидировали. Создали акционерные общества, ООО, естественно, при чиновниках, и для того, чтобы они не платили налоги, потому что на них висят тысячи и тысячи домов, а это же огромное имущество, для этого требуется обнулить. В ноль их превратили. Вы знаете, посадили у нас в Москве, посадили только 11 человек замглав районных управ и, по-моему, 4 человека управы района. А ни министр, ни замминистр, ни те ли ребята, которые осваивали эти деньги, естественно, не посадили. Вот этим все закончилось. Понимаешь, какая штука? Смысл в том, что сегодня, когда ты еще не касаешься капитального ремонта, а если ты подумаешь, куда деньги уходят на капремонт, это еще более интересная вещь. Ведь наш закон говорит, если ты деньги собираешь с дома, то ты не имеешь права деньги с одного дома потратить на другой дом. Почему? Потому что это деньги собственника этого дома. Но у нас придумана система с 2014 года, которая называется «Фонд капитального ремонта региона», того или иного. А что это за фонд? Это такой интересный фонд, который собирает все деньги со всех домов, например, вашего города и нашего города, а потом сам определяет, куда давать, куда не давать. Зарплата у каждого из этого чиновника нормальная, 800, там, 850 тысяч рублей ежемесячная, нормальная зарплата. Но когда люди говорят, подождите, мы скидываемся на наш дом, а когда наш дом будет ремонтировать? Тебе отвечать, в плане 2044-2045 года. Люди понимают, что они не доживут. Таким образом, это придумана система не для капремонта, а для финансовых махинаций. Конечно, мы орем, мы, кто понимает, мы юристы, показываем технологии, как это уходит, уводит. Но, к сожалению, люди в погонах, которые за этим следят и наблюдают, либо не догоняют, либо их быстро, ну, переназначают. Ну, обычно на повышение или куда-то другой департамент уводят. К сожалению,
вот так получается. У нас с вами такая получилась, как говорится, я даже не знаю, то ли юмористическая, то ли наоборот очень грустная программа.
Вы знаете, мы ржем не можем просто. Просто у нас каждый месяц проходит заседание комитета в торгово-промышленной палате по лифтовому хозяйству. Точно такая история. Газовики приходят, такие же истории. Даже водоканал приходит, говорит, ребят, представляете, вот, а у нас не хватает денег. Я говорю, подождите, у вас тарифы выросли за последние 10 лет ровно в 5 раз. Они говорят, а вы думаете, мы денег видим? А вы думаете, у нас зарплата какая? У нас зарплата 35-40 тысяч рублей.
Я говорю, как же? А где же деньги, Александр Васильевич, где деньги-то?
Вот. А деньги заключаются в том, что так как у нас система построена по пирамидальному финансовому признаку, и мы живем с вами в эпоху глобального капитализма. Что такое глобальный капитализм? В глобальном капитализме хозяин не производитель, не промышленник, как было в 19 веке, а хозяин – это финансист. Это такой посредник, это ростовщик, который делает деньги из ничего, деньги из денег. И его совершенно не интересуют ваши реальные потребности. Их интересует, понимаете, баланс интересов в цифрах и в деньгах. А в реальных балансах интересов, что нам нужно тепло, нам нужно что-то кушать, нам куда-то надо сливать нашу канализацию. Это, конечно, к сожалению, их не интересует. Так построена система. К сожалению, сменив одного чиновника на другого, на третьего, это ничего не примет, никакие решения не примутся. Потому что у всех ощущение, что решает в стране президент или премьер, или правительство. Это не так. Решают, как ни странно, некие эксперты или группа экспертов, которые формируют эти самые программы. В том числе в коммунальной системе, в том числе в ЖКХ. Стоит у них задача, например, платят им деньги. Ну, вы знаете, что пролоббировать, например, дырку в законе, сколько стоит? 50 тысяч долларов. Тебя вызывают, говорят, слушай, хочешь 50 тысяч долларов? Да. Ну, давай, напиши вот такую дырку интересную, а мы проголосуем, примем. Это специально формируется такая система под финансовый промышленный капитал, но не под производственников.
Александр Васильевич, не под нас. Но здесь самое время задать традиционные русские вопросы, как-то подытожить то, что мы с вами говорили. А что делать-то? Потому что посмеяться мы все можем, а что делать?
Вы знаете, нам, в общем-то, особо изобретать не надо велосипед. Делать только одно. Самоуправление вводить. Вот это самое самоуправление, как ни странно, вот это коллективизм. Вначале в доме, потом территориальное общественное управление в рамках квартала. Это единственное, что может снизу заставить управленца, монополиста, а может быть или квазимонополиста, того же ресурсника, каким-то образом считаться собой. Я в завершение еще одну вещь вам должен сказать. То, чего, например, наши люди не понимают. Например, в жилищном кодексе 2 года назад появилось маленькое изменение одного слова на другое. Например, мы с вами сегодня получаем коммунальную услугу. Это было всегда и в советское время, и до позапрошлого года. А когда нам дают воду, электричество, мы получаем что? Коммунальную услугу. А сегодня, знаете, как написано? Вместо услуги вы получаете ресурс. Люди говорят, ну и что, какая разница, услуга или ресурс? А юридически это значит, что как только я, монополист, предоставляю тебе ресурс, этот договор односторонний. Ты не можешь повлиять никак на меня. Если ты откажешься платить, я тебя заставлю снять штаны и отниму у тебя квартиру. А если у нас договор услуг коммунальных, то это обоюдоострый договор, я могу договариваться. А договор поставки ресурсов – это совершенно другое. И люди, которые не понимают, они даже не понимают смысла этих слов. Они не понимают, откуда деньги берутся и почему у них все отнимают.
Вот Александр так. Васильевич.
Обращайтесь, будем вас потихонечку и наших телезрителей учить.
Да, вот давайте договоримся продолжить этот небольшой ликбез. Спасибо большое. Спасибо большое. Дорогие друзья, на этом очередной выпуск программы «Главный вопрос» с Николаем Стариковым закончен. Но, наверное, никогда не было столько вопросов, на которые ответы хотелось бы получить еще, еще и еще. До свидания.
До свидания.
Дорогие друзья, отниму еще 20 секунд вашего времени. Послушайте, пожалуйста, это важно. Вы знаете, меня часто и постоянно блокируют на различных площадках за инакомыслие. Поэтому очень прошу вас, подпишитесь на мои социальные сети, ссылки в описании под этим роликом. И, конечно, выскажите, пожалуйста, вашу точку зрения о том, что мы с вами в этом ролике обсуждали. Обязательно оставьте комментарий. И если видео понравилось, поставьте палец вверх. Вот так вот. Подпишитесь на канал и включите уведомления, если этого еще не сделали. До встречи, дорогие друзья. Вместе мы сможем сделать больше.